Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – драматург и режиссер Иван Вырыпаев. Мы продолжим с ним беседу на тему «Растворится ли новая волна русской эмиграции?», как это произошло 100 лет назад и почему украинцы не простят.
Как вы думаете, русские релоканты или политэмигранты, или те, кто покинул Россию из-за войны, вот это поколение, оно растворится, как наши предшественники 100 лет назад, которые покинули Россию при Ленине? Пройдут годы, их дети станут, ну, или европейцами, или американцами, и это поколение растворится в общей массе? Или все-таки русская этничность, русская община, она сохранится, как вы думаете?
Ситуация все-таки другая сейчас, потому что информационное и технологическое развитие не на том же уровне, как у Набокова или Бунина. Я думаю, что вот то, как я вижу молодежь вокруг себя, вот, ну, в основном молодежь, я смотрю, которые уехали, имею в виду, ну, конечно, они, то, которое наш фонд им помогает в этом, они здесь ассимилируют, а их дети будут уже полностью адаптирован. А сохранится ли культура? Ну вот это и есть большой вопрос, которым наш фонд занялся. Что это культура? Национальная культура, что это? Ну то есть сейчас я, ну конечно, у меня нет такой связи с Россией научной. Я, мне, к сожалению, прервалась такая связь с Россией. Почему говорю к сожалению? Потому что для изучения это важно, но у меня из-за того, что у меня срок, и у меня нет то данных, я не собираю данные из России. Но предполагаю, ну, все равно какие-то есть, предполагаю, что, наверное, сейчас русская культура, она, наверное, сейчас в России еще труднее развивается, чем, например, с нами. Потому что вот я могу развивать русскую культуру, а как это сделать в России? Кому там нужна русская культура? Там ведь сейчас вообще, ну, не, как сказать, нет такого, там нет такого возможности, такого слова «развитие», там как-то все, ну, наверное, в таком военно-жестком положении, как я это понимаю. Там можно что-то играть, выражать себя и так далее, но, ну, в театре, наверное, ну, и там в кино, не знаю. Но все-таки...
Вы думаете, что там давлеет самоцензура, скорее всего, да?
Дело не в цензуре даже.
Самоцензуре.
Ну, это глубже. Ну, как бы, если ты художник, вот, ну, я пишу пьесу. Вот я бы сейчас, я пишу пьесу. Вот в данный момент тоже пишу новую пьесу, да, текст. Но был бы я сейчас в России, вот представьте. А, ну, когда пишешь, это же больно. Ты же пишешь о, ну, чем-то таком. Ну, о чем бы я сейчас писал? Ну, если бы я сейчас был в России, разве я смог бы написать я вот свою пьесу? Ну, нет, конечно. Хотя я не пишу про политику. В смысле, я никогда не писал про политику. Я и сейчас не собираюсь писать пьесу, там, не знаю, с фамилией Путин. У меня нет героя по фамилии Путин и не будет, надеюсь, никогда. Вот. А ну, при этом я же все равно живу ну, я должен быть чувствовать эту свободу. Ну, свободу своей боли, свободу своей трагедии. А если мне, если я солдат или там, не знаю, кто я там, раб, ну. Мне, ну, я не, ну, что я буду писать? Значит, я не могу писать и ну, чувствовать, как я хочу.
Вот давайте я возьму на себя смелость, скажем так, в кавычках, навешивать на вас ярлыки. Вы называете свои пьесы драматургией сомнений. Вот, а есть ли вопросы, в которых вы не сомневаетесь?
Нет, ну, есть вопросы, в которых я не сомневаюсь. Ну, в смысле, ну, конечно, есть. Ну, я не сомневаюсь, как и вы, во многих вопросах. Ну, вот если уж я утром жарю яичницу на завтрак, ну, я уж не сомневаюсь, что это яйца, сковородка, плита.
А драматургия сомнений – это то, что вот я нашел для себя, когда вот просматривал какие-то ваши работы – это будет корректная трактовка того, что вы делаете, или это слишком, ну, общее?
Не знаю. Мне кажется, правила игры в нашем шоу-бизнесе таково, что критик называет, а я пишу. В смысле, я не... Ну, я сомневаюсь. Я задаю вопросы вот так. Мне кажется, что я в пьесах стараюсь задать вопрос. Ну, поставить вопрос. У меня нет ответа. Я же не какой-нибудь там духовный учитель или мудрец. Я просто ставлю вопрос.
Хорошо, вот я буквально пересмотрел некоторые ваши фильмы, и последний я посмотрел «Кислород». И у меня тогда родился такой вопрос, почему современному зрителю, к которому вы обращаетесь, легче воспринимать философию в форме монолога, а не диалога?
Мой знакомый Саша из маленького провинциального городка возжелал в сердце своем девушку Сашу из большого города. И когда увидел он Сашу, то с ним случилось кислородное отравление. Потому что кислородное отравление случается с теми, у кого было кислородное голодание.
Мы разучились слушать.
Почему? Нет, в диалоге тоже воспринимать хорошо. Почему? О, сериалы сейчас очень популярны. Я люблю сам. Я, например, фанат американского сериала. Вот, скажем, такой сериал, как Succession. Ну, там же диалог сплошной. Нет, почему? Не только моно. Это не важно, какая форма. Монолог или диалог. Важно, чтобы она была в контакте с залом и несла в себе содержание, которое интересно, форму, которая она выражена интересно, и тему, в которой она подана.
Ваши пьесы ставят в Южной Корее, в США и Европе. Вот в чем состоит ваш универсальный язык, что они понятны людям разных народов?
Ну, это так громко прозвучало про Южную Корею. Ну, пару постановок там было, но не то, что их там у меня в Южной Корее идут пьесы. Насколько я знаю, их там 2 раза, по-моему, было, или 3. Не помню, там вот. И то,
Все-таки.
что эта пьеса-то была, по-моему, в... Ну, короче, я не южнокорейский драматург, это явно. Но у меня есть универсальность некая, потому что, во-первых, у меня нету русских героев много лет. Ну, не потому что я их, в смысле, против русских, я сам русский, но имеется в виду, что я... ну так получилось, что у меня герои не русские. Ну, очень давно. Они их зовут Джек или там как они там Дороти и Сэнди.
Они люди, это люди без национальности или это все-таки европейцы?
Они
Европейцы.
европейского, американского такого типа. Вот. Но у меня не совсем они настоящие. Потому что все-таки мои пьесы это такой стендап все равно одного человека, ну, автора. Это немножко такое... Они не настоящие у меня американцы или герои. Это такое... Текст... Я же... У меня другие тексты. Ты просто приходишь послушать и посмотреть, как работает этот текст. Это не психологическая драма, в смысле, что вот этот человек... Американец. Ну, откуда я знаю, как американцы? Я же не могу... Я же не американский автор. Но я шучу. Ну, как? Это как стендап такое.
Но у стендапа тоже есть свой адресат.
Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, и поэтому как-то попадает, потому что я думаю, что проблемы, вопросы, которые я затрагиваю, они... Ну, я давно живу в Европе, и мне кажется, они, ну, я сам себя тоже ведь считаю, ну, наверное, отождествляю, ну, кто я? Ну, наверное, я европеец, потому что я все-таки вот русскую культуру уже не знаю, я уже ее не помню. Ну, я давно, я последний раз в России, это был в 2019 году. Я ее, ну, в смысле, культуру, как культуру быта, как культуру социума, я уже не в этой культуре. Значит, театр же социальная вещь. Ну, я же не обращаюсь к российскому зрителю, к сожалению, потому что я не могу этого сделать. Но я обращаюсь к европейскому уже много лет, ну и поэтому и шутки мои, и юмор, и все оно к этому зрителю. Но я здесь уже давно работаю, поэтому, еще до войны. Поэтому.
Вы сказали, что ваши пьесы – это текст. А можно ли говорить, что текст – это в большей степени пространство высказывания, нежели пространство искусства?
Ну, я надеюсь, что этот текст у меня красивый, как искусство. Ну, вот мне трудно себя... вы сейчас задаете вопросы очень глубокие, но они касаются меня лично. Я как бы не смогу быть объективным. Мне кажется, что когда я делаю пьесу, то мне кажется, что мне хотелось бы, чтобы это был красивый текст, очень литература, чтобы люди пришли и купили билет на литературу. Ну, я продаю, как сказать, ты чем торгуешь, дяденька? Ну, я торгую литературой. Вот кто-то хлебом, у кого-то рыба, у кого-то ботинки, у кого-то там что-то еще. А я вот литература. Мне кажется, что главное, чтобы люди получили наслаждение от литературы. Ну, в переводе, кстати, нормально, норм вообще. А тем более сейчас.
Вы сказали, что вы сейчас, сегодня считаете себя европейцем, и ваши герои в большей степени европейцы, нежели русские. А то, что вы писали пьесы раньше и их ставили в российских театрах, там все-таки больше присутствовал русский человек или тот же
Нет,
универсальный?
нет, 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 в том-то и дело, я ничего не помню. Да со мной ничего не случилось, в смысле, я... Но у меня был такой период, когда началось вот это полномасштабное вторжение, в моей драматургии поменялась только я, ну, в смысле, у меня, ну, случилась моя трагедия внутри меня. Но эстетически, в смысле, на мою пьесу, я никогда, в смысле, так получилось, я не писал никогда. Ну, социально, мои герои, они были... Социально они не русские были. Ну, не то, что не русские. Сейчас что-то настолько получается, что я чуть ли не русофобия. В смысле, я очень люблю русских. Я люблю русских, чтобы... Я и сам русский. Ну, половина у меня есть еврейская кровь, я русский. Но если уж вот туда мы идем, в национальность. Но я имею в виду и русская культура, конечно, это моя... Ну, я единственный человек, который... В смысле, я человек русской культуры. Я и есть русская культура. Я уже не смогу стать частью польской культуры. Я люблю польскую культуру. Очень уважаю ее, знаю ее, но я не смогу, нельзя сказать, Иван Воропаев польский драматург, так не скажешь его никогда. Хотя я гражданин Польши, и живу, и умру здесь, но и гроб мой здесь будет, но я не стану польским драматургом, я останусь русским драматургом. Но это русскость не в смысле... Поэтому я думаю, что сейчас трагедия происходит в России, не связанная с национальностью, а связанная с социально-политическим конструктом.
Скажите, а если вы окажетесь в одном пространстве с теми людьми, которые находятся сегодня в России и молчат, ну, ушли, скажем, в подполье или во внутреннюю эмиграцию, вот если вы их где-то встретите на нейтральной стороне, потому что в России вам нельзя возвращаться, у вас уголовная статья, вот что бы вы первое спросили у тех людей, которые были в России, молчали, хотя есть люди, которые говорят об этом громко. Вот у вас есть к ним какие-то вопросы, или вы постараетесь не задевать эту тему, тему войны?
Но я точно не хотел бы быть судьей людям, пускай каждый сам себе выберет. Я не осуждаю людей там, здесь, в Украине, в России. Нет, но надо, конечно, понимать одну вещь. Ну, понимаете, вот...
Вот извините, пожалуйста, вы, наверное, проигрываете себе ситуацию. Вот я встречу этого человека, который
Я
классный был
встречаю его,
парень,
подождите.
классный
Ну что, я
парень,
встречаю?
не молчал, когда было можно, а сейчас ушел во внутреннюю миграцию. Вот что бы вы у него спросили бы?
Все очень разные судьбы, разные люди. Ну, молчать, что значит молчать в России?
Но некоторые
А...
считают, что молчание – это согласие. Вот и все.
Ну, я же не знаю. Нет, нет. Нельзя человек. Ну, кто я такой, чтобы вообще человеку, хоть какому-нибудь человеку, сказать: иди-ка отдай свою жизнь и умри. Иди, умри, иди сядь в тюрьму. У меня срок, но я сейчас не в тюрьме же нахожусь.
Ну, поэтому я говорю, чтобы вы спросили, я не говорю, чтобы вы
Я
предъявляли
ничего не.
претензии.
Я не осуждаю людей, тех, которые там. Или там, которые не могли уехать, или еще что-то. Но надо просто себе сказать, внутри себе, ответить на вопрос, кто такой Владимир Путин и его власть? Себе. Не надо, я не говорю, ответить себе на этот вопрос. Вот для себя я ответил, это преступник, маньяк, там, как преступная организация. Значит, все, что она делает, и связь с ней, является связью с преступной организацией. Значит, если я нахожусь в такой ситуации, что я не могу не связываться с ней, ну, потому что я живу в стране под названием преступная организация. Ну, что же мне делать? Ну, как я могу это осуждать? Ну, главное знать об этом. Ты знаешь об этом? Ну, вот я живу в России в очень трагической ситуации. Мне очень жаль этих людей. Ну, я готов... Что я могу? Это вот эти люди, я за них переживаю. Или я живу в России в ситуации, да пошло оно все подальше. А я вот типа все равно, ну, как бы карьера, работа, эй, эх. Вот и все. Вот так люди делятся. Ну, ты живешь в трагической ситуации, как и украинцы, Это трагедия сейчас происходит. Мы находимся в ситуации трагедии. Или ты живешь в ситуации, меня это не касается. Но если ты живешь в ситуации, меня это не касается, ну, будет разочарование, наверное, потому что касается.
Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с драматургом и режиссером Иваном Вырыпаевым.
Смотрите, вот вы много общаетесь с украинцами, конкретно им помогаете, изучаете украинскую культуру. На ваш взгляд, что может помирить украинцев и русских? Вот, понятно, сейчас горячая фаза войны, это сложный вопрос, но вообще это примирение может произойти или это разрыв очень надолго?
Ну, этнический разрыв – это насильно долго. Ну, в смысле? Ну, немцы, имеется в виду немцы, после Второй мировой войны, в результате, конечно, капитуляции, это важный элемент, сделали очень много, чтобы поляки и немцы, например, или там евреи и немцы, сейчас могли обниматься, целоваться, вот так, ну, ездить на гастроли.
Но немцы проиграли войну, а как вы прекрасно мы понимаем...
Но эта травма очень серьезная, да. То, что сделал Дело в том, что Владимир Путин – это человек... Я даже не знаю, знаете, преступления Владимира Путина больше, чем военные преступления. Даже больше, чем его личное преступление. Это даже не его преступление. Это просто вот такой момент эволюционной эпохи, и не знаю что. Это ужасная вещь, потому что... Ну, действительно, поставить людей, израильтян, русских, там, еще кого-то, в ситуацию, когда ты человек должен оправдываться и нести ответственность за свою этносистему, ну, это сложно, ну, такое, ну, сложно. Но, ну, наверное, ну, так сейчас устроен мир. Нет, помириться, слово помириться, это у Трампа в голове какая-то песочница, где поссорились... украинец, детский ребенок украинец с русским. Это все не так, конечно. Ну, украинцы не простят русских, не простят их. Ну, за что их простить, если они сейчас, ну как, а тем более теперь. А даже это большой вопрос.
Ну, я задаю этот вопрос вам, потому что вы в некоторой степени являетесь неким мостом между русскими и украинцами.
Я считаю, что это все, что мы должны... Я решил посвятить этому жизнь, потому что мне кажется, что это не вопрос русских и украинцев, а азербайджанцев или армян, палестинцев и израильтян.
И мне показалось, что вам легче ответить на этот вопрос, потому что вы находитесь в гуще событий, а не сидите где-нибудь в Иркутске, своем родном, и издалека наблюдая за этим. Вы на линии фронта, как вы сами сказали, почти что. Ну, при фронтовой зоне, простите, да.
Да,
при фронтовой зоне, да.
Слишком комфортная линия фронта. Ну, я думаю, что надо что-то с этим делать, потому что взаимоотношения этнических русских и этнических украинцев – ну, оно... И слишком много этнических русских, слишком много этнических украинцев. Даже война, мы останемся, и мы должны будем взаимодействовать. Не знаю. Но я... У меня у самого-то проблема с этим народом, вы знаете. Я вот, например, думаю, если бы сняли с меня судимость, и, допустим, объявили бы по радио, что к нам в Россию приезжает Иван Вырыпаев, и мы его прощаем, и даже памятник ему устанавливаем, то я не приехал бы.
То есть вы не оставляете себе шанса вернуться когда-нибудь в Россию?
Ну, у меня тоже травма, как и у украинцев, а может и посильнее, честно, простите, братья украинцы. Ну, просто потому что я же тоже живой человек. И, ну, как бы... Я понимаю все, я стараюсь понимать. Я не позволяю себе осуждать народы. Это самое ужасное, что может быть. Нет плохих, нельзя осуждать народы. Немцев, палестинцев, евреев, русских. Но государственная ответственность существует. Она есть, как у Третьего Рейха, так и у России. Россия должна ответить за это.
Вы против коллективной ответственности?
Ну, почему против? Она должна быть. Ну, в смысле против? Нет, ну я против того, чтобы Хабенский вообще хоть когда-нибудь играл на территории Европы свой спектакль. Я сделаю все для того, чтобы этого не случилось. Я не поз... ну, я...
Константин Хабенский.
Они поощряли преступников. В Украине происходит преступление. Я так немножко пытаюсь быть интеллигентным, но давайте назовем вещи своими именами. Я считаю, что происходит преступление. Ну, в смысле, это не важно, там есть в Украине коррупция, есть там укранацисты, что вы там не говорите своим бредовым сознанием. Но проблема ведь не в этом. Проблема в том, что ты как артист участвуешь в процессе общественного преступления. Это не вопрос, что ты русский, еврей, ты бурят, ты кто угодно ты.
То есть вы пресечете тех, кто...
Мы ведем списки, да. Это оскорбление памяти. Там такие люди, которые сотрудничают с режимом, Владимир Машков, там тогда. Ну, во-первых, я считаю, что они в тюрьме должны сидеть, потому что они все-таки, ну, все-таки они поощряют преступление. А во-вторых, ну, это пускай суд разберется, точно не я. А во-вторых, ну, наверное, им нет места в европейском культурном контексте. Ну, зачем нам, чтобы фашисты всякие у нас тут играли свои всякие спектакли? Ну, в команду «Мстителей» я тоже вступать не буду, и бегать там за ними следить тоже не буду, и доносить тоже не буду. Это знаете как, почему важно? Вот у нас есть девочка, не буду называть, вот в студии, у нее под Мариуполем убили лошадь. Ну, он любил лошадь. Ну, извините, так банально, не плюйтесь там, я понимаю, значит, банально все это ужасно, вот Ваня такой достал эту лошадь. Ну вот, просто на меня это сильное впечатление, когда произвело, когда убили эту лошадь. Ну, для меня это не литературный текст, я знаю эту девочку. Вот. Нет, ну и что Владимир Машков будет, он убил эту лошадь. Владимир Машков убил эту лошадь. Эдуард Байков убил лошадь девочки под Мариуполем. Ну, да, конечно, а как? Ну и поэтому я не говорю, что... Ну, в смысле, и что потом, с Гамлетом, что ли, приедете в Европу, будете что здесь играть? Чего будете тут играть? Нет, такого, наверное... Но мне бы не хотелось по отношению к этой девочке, а не... Ну, в смысле, если вы не извинитесь, если вы не... Ну, как извинитесь? Ну, вот, понимаете. Я хочу быть правильно понят. Я не... Правда, я не в бригаде «Мстителей». И не в смысле, что всех... Нет, я не посвящу свое время на поиски военных преступников. У меня другие дела.
Ваша жизнь связана была в России с театром «Практика» и с театром «Док». Театр «Док» продолжает существовать, ставят спектакли и ходит зритель. Вы какую-то связь поддерживаете с этими коллегами?
Меня поражают эти люди. Хотя вот, я не знаю, может, не стоит в интервью. Я заметил, что когда в интервью что-нибудь говоришь, потом хуже им там всем. Театр «Док» удивительно это. У них есть дух, там, дух людей, которые создали этот театр. Миша и Лена Угаров-Гремина. Ну, там сейчас Сандрик, я так понимаю. Ну, я не знаю, мне, наверное, даже не надо это ничего говорить. В общем, театр «Док» вызывает у меня удивление в хорошем смысле. Удивление всему.
То есть, получается, все-таки есть какие-то островки свободного пространства, ну, условного, в
Я не
России. Есть.
знаю, как там устроено. Я не знаю, как там устроено,
Вы
правда.
не наблюдаете за их жизнью.
Это единственный, по-моему, театр вообще в России, где официально стоит Иван Вырубаев в солнечной линии. Я в шоке. Меня же запретили, они идут. Я не знаю, как они это делают и как они там... Ну, я денег-то не беру с них, понятно. В смысле, у меня нет договоров в России больше. Но я в шоке, что это вообще может быть.
Когда перестали ставить ваши спектакли или сняли с афиш ваши пьесы, вы почувствовали этот сильный разрыв с Россией или вы это восприняли спокойно?
Он произошел, да, в один день. Я, во-первых, узнал, что их было 50. Я никогда не знал про это. В 50 театров. 45 отказались в один день. И я сам это спровоцировал. Это не то, что я хотел этого. Поэтому это, с одной стороны, ну, мое такое личное самоубийство российское. А во-вторых, сейчас не время карнавала, конечно. Такого что. Ну, это знаете как? Это долгий вопрос. Я много про это думал. У меня был очень спор такой с Борисом Акуниным, который сказал: Вань, ну, в начале еще войны, ну зачем ты так делаешь? Потому что лучше вот люди все равно бы играли как-то, хоть что-то. Ну, вот, наверное, он и прав в чем-то, да.
Давайте объясним зрителю, это было резкое высказывание против войны, и автоматически это
Не, я сказал,
сняли.
что я все деньги буду переправлять украинцам, и, ну, я специально так сделал. В смысле, я хотел остановить это. Не хотел, чтобы играли мои пьесы. По контракту я такое не могу сделать. Контракт же подписан, я не могу запретить театру играть мои пьесы. Я уже продал их.
То есть вы сказали, что деньги от этих спектаклей, которые вы будете получать, вы отдадите Украине.
Детям, а не на ВСУ, детям.
Это уже моментально с десятки спектаклей были сняты.
45.
45.
Проект «Око Фета». Попытка перенести сцену в цифровую среду. Вот удалось ли вам примирить театр и стриминг?
Нет, там такая идея как раз именно с этого вытекает. Театр невозможно смотреть на видео. Ну, просто, как сказать, театр это суть театра это живой контакт, это его задумка. Ну, это как если бы, например, фигурное катание без льда или без коньков, знаете. Ну, в этом суть театра, что он здесь и сейчас происходит. Но можно театр только одним способом передать, это делать фильмы, спектакли. Не спектакли, которые идут в этот момент, и ты их снимаешь, а специально снятый, специально снять.
Ну, как кино.
Ну, как кино, но у нас есть традиция такая. Это не ничего, это не я новая, не открыватель. Есть на BBC, в России, кстати, тоже фильмы, спектакли, в Польше очень целый большой.
Это на одной площадке, да?
Это всегда
Не
декорация,
декорация.
это спектакль, но там нет зрителя, он снят как ситком какой-нибудь, например. Вот сейчас легко стало объяснять, раньше невозможно было. Вот как «Друзья», например, «Friends». Вот это, в принципе, фильм-спектакль.
Свободный разговор. Мы завершаем цикл из двух передач с драматургом и режиссером Иваном Ворипаевым. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.